Привет. Давно не виделись. Сегодняшнее видео, которое 23-е по счету, в этом цикле, который в принципе обо всем по чуть-чуть называется, будет последним. Оно будет не последним вообще из всех видео, которые мы будем снимать. Но именно вот этот цикл, которого, в принципе, начался проект в YouTube, это видео будет завершать. Сегодня я расскажу очень много занимательных, интересных штук. Такие маленькие нюансы и всякие такие штуки, приколы из жизни, которыми вряд ли с тобой кто-то поделится вообще. Это из личного опыта, не только моего. И тема такая, что будет, если бросить? И потом еще веселее, если после этого вернуться. Ну, обо всем по порядку. Давай сразу закроем тему разговора бабушек на лавочке о том, что жир перекачивается в мышцы, и мышцы превращаются в жир. Это уже какая-то сверхъестественная алхимия, которая граничит с понятием превращения свинца в золото и наоборот. То есть, да, мы уже давным-давно уяснили, что жир в мышце не перекачивается, и жир просто запускается в энергообмен теми мышечными клетками, организмом в целом, который у тебя есть. Просто он сжигается. Наоборот, процесс мышц, превращение мышц в жир, тоже никогда не происходит. Бытует мнение, конечно, что люди, которые бросают тренировки, начинают жиреть. Обыватель считает, что это мышцы в жир превращаются. Да, дело не в этом. Дело в том, что люди, как таковые, которые большую часть своей жизни таскали очень серьезное железо, как правило, привыкают очень много кушать. Ну, кушать это их работа вторая. И когда человек прекращает тренировки, часто количество съедаемой пищи так быстро не уменьшается, как уменьшаются нагрузки на тренировках. Соответственно, происходит перекос потраченной энергии и в тех калориях, которые человек съедает. Так многие просто накапливают лишний жир, уже не тренируясь, просто переедая по привычке, потому что аппетит хороший. Вот и все. Отсюда происходят такие метаморфозы, превращения там, советских штангистов в таких жировых колобков. Да, откуда, в принципе, миф и пошел. Когда человек был на пике формы, все его видели большим, подтянутым, стройным, стали сильным. И тут через 30 лет этого человека показывает, сидит на лавочке, занимая собой полпарка. Да, и люди думали, что вот, все, бросил, все, капец. Мясо становится салом. Нифига не становится. Это фантастика. Расскажу я сейчас вот о чем. Для кого-то это будет шоком, для кого-то серьезным откровением. Я в тренажерном зале с 13 лет. И так уж получилось. В 13 лет я этого не знал. Что я стал заложником этого спорта. Спорта вообще. И нагрузок в частности. Дело в том, что я начал тренироваться тогда, когда формировался мой скелет. Формировались мои суставы, кости, связки и все остальное. И в момент их формирования на них легла очень серьезная нагрузка. И мой организм превратился в подобие гоночной машины. Грубо говоря, я создал свой скелет, да, свой суставно-связочный аппарат, приспособленным к тяжелым, серьезным силовым нагрузкам. И это уже определенная категория автомобиля, да, который узко направленный и создан с определенной целью. Не просто там обывательская машина, которая там поехала в супермаркет или на дачу. Это уже либо грузовик, либо очень серьезная гоночная машина. И весь прикол в том, что есть закон. Если устройство создано для этого, оно в этом режиме должно работать. Или в близком к нему. Если устройство начать применять в другом режиме, или не применять вообще, оно очень быстро развалится. И вот об этом вот и о том, что я пережил на собственной шкуре, я сейчас расскажу. Грубо говоря, когда ты заходишь, даже если ты не с детства тренируешься, но если ты заходишь в тренировочных нагрузках, в интенсивности тренировок далеко за пределы понимания обычных людей, то ты уже в принципе в этом клубе. То есть приседания за 200 килограмм, жимы по 200 килограмм, тяги за 200 килограмм уже превратили тебя в монстра, в принципе. И приспособили твой скелет, твои суставы и связки именно к этим нагрузкам. Если ты в состоянии с ними справляться, значит ты уже приспособлен. И в принципе обратной дороги у тебя нет, а если есть, то она такая достаточно узенькая тропинка. И она так или иначе все равно будет идти, хоть иногда, но через железо. Иначе тебе капец. Так уж сложилось, что в 2006 году я прекратил тренироваться. Да, на тот момент я весил там около 105-106 килограмм. Мои рабочие веса в приседаниях были от 240 до 260 килограмм. Жим лежа был в районе 180, и самую тягу я тогда уже не делал, делал мертвую тягу, я выполнял ее там килограмм 210-215. И тут я решил больше не выступать, и решил, что мне какое-то время можно не потренироваться, а тренировать и отдохнуть от тренировок вообще. У меня было такое ощущение, что я вырвался из тюрьмы. Я был безумно рад и долго не мог привыкнуть к тому, что я могу спать всего по 4 часа в сутки. Что я могу покушать только один раз в день, мне больше не надо. Что я могу не тягать железо из угла в угол в зале. Что у меня нет режима, я могу делать, что хочу и жить в удовольствии. Я могу там с друзьями выпить коньяка, когда мне этого хочется. Да, я курить начал. И в принципе... Ну, я тоже живой там человек, у которого тоже могут быть слабости. И это со мной сыграло злую шутку. Я так увлекся этим отдыхом, что я не заметил, как я начал рассыпаться. Дело в том, что если ты уже создан или создал себя для определенного уровня интенсивности работы, да, для поднятия тяжестей, для того, чтобы справляться с какими-то серьезными нагрузками, то потом, не испытывая их, ты будешь, в кавычках, да, рассыпаться гораздо быстрее, чем человек, который с этим никогда не сталкивался. Он просто приспособлен к своему образу жизни. И его образ жизни повторяется, и ему по барабану твои перемены. Что было со мной? Да, как бы я ни пытался, я даже эксперимент был, зажиреть я так и не смог. Дело в том, что повышенный уровень мышечной массы, который я в свое время набрал, дал моему организму настолько повышенный обмен веществ, что я этим козырем пользовался еще очень долго. Я ел как попало, не спал, и при этом, при всем, я только уменьшался в размерах, но процент жира у меня мало увеличивался. У меня всегда был плоский живот, хотя и был задернут там определенным слоем жира. Но больше этого слоя я никогда так и не смог набрать. Но могу сказать, что плюсы на этом закончились. Дальше пошли прелести, которыми меня мой организм очень сильно удивил. А в некоторых случаях испугал. Да, там, допустим, та же аритмия, которую я с сердцем вообще никогда проблем никаких не ощущал. И тут уже 2 года не тренируюсь, я просто лежа на диване, услышал, как он подо мной трясется, причем таким очень странным, неритмичным способом. И вот мне стало страшно, потому что моя грудная клетка ходила ходуном. Пришлось сесть, я потом очень долго боялся лечь вообще обратно. Это прошло, но я задумался. Следующий момент, я начал чувствовать свою печень, в частности желчный пузырь. И в какие-то моменты пару раз я почувствовал, где у меня находится поджелудочная железа. Дело в том, что я тогда из спорта вообще ушел, и волей судьбы попал на работу в юридическую компанию. Я не сидел в офисе, я занимался тем, что я ездил по разным всяким встречам и договаривался. На этих встречах приходилось часто пить. И вот здесь вот тоже такие странные наблюдения начали появляться. Во-первых, как мой знакомый врач сказал одному моему знакомому спортсмену, что ты знаешь, метандростенолон вообще-то иногда применяется для лечения цирроза печени. А вот вино из супермаркета когда-нибудь тебя убьет. Вот тогда я почувствовал реально смысл этой фразы. Второй момент. Похмелье начало переноситься дольше и тяжелее, чем тогда, когда оно бывало, когда я активно спортом занимался. А это уже сказывается замедление уровня обмена веществ. То есть, ну, бывало там раз в полгода, да, Новый год, допустим, наступил. И спорт спортом, а ну, можно было выпить. И на следующее утро, там, если там контроль над собой теряешь, бывало похмелье, да, у кого его не было. Так вот, когда я спортом занимался, я отходил гораздо быстрее, чем все остальные, кто мучился головной болью. Я буквально за пару часов вставал на ноги и все, я уже забывал о том, что мы вчера пили. А через 3 года без тренировок у меня я что-то стал, как и все. Вот. Я тоже там полдня мог, у меня могла голова болеть, и меня плохо себя чувствовать. Я об этом тоже задумался. И это заметил даже мой друг, с которым мы вместе тренировались, в этом месте работали. Дальше начались боли в плече. У меня с левым суставом были проблемы в детстве от тренировок, когда я тренировался как полный идиот. Ну, в принципе, в этот период все себе калечат плеч. И я начал замечать, что когда я сижу за рулем, там 2-3 часа, у меня начинает ныть старая травма в левом плече, которую я уже забыл лет 10 назад. В какой-то момент, где-то, по-моему, был 2009 год, опять же, когда я не тренировался уже года 3, мои колени в какой-то день мне стали напоминать такую какую-то мыльницу, старую, раздолбанную, которая вот просто непонятно на чем держится. У меня было такое ощущение, что у меня колени это механизм, который вот-вот рассыпется, так в нем еще и смазки ведро. У меня никогда не было проблем с коленями. Я приседал 260 кг без бинтов, вообще не чувствовал, где у меня колени. А тут мне как-то, я во время ходьбы почувствовал, что они у меня там плавают прямо. И так, это вот. Вот эти все наблюдения были одно за одним там, с интервалом месяцев 2-3. Но так или иначе я все время удивлялся, что происходит. Потом начала проявляться старая травма грудного отдела. У меня был компрессионный перелом позвоночника после ДТП. И я тоже это место начал чувствовать. Хотя с 2000 года я о нем забыл после того, как реабилитировался после травмы. И опять же, становая мертвая тяга 210-215, становая там была 240, приседания 260. Вообще никаким образом на ней не сказывались, а забыл они. А 3 года без тренировок, 4, я опаньки, они вспомнил. И что самое веселое, в 2009 году, кризисный год, да, было определенное количество стрессов, я заработал гинекомастию, которой у меня вообще никогда не было. Я вот к тому моменту уже 3 года не тренировался, и никаких стероидов речи быть не могло. Больше 3 лет. А у меня появилась гина. Вот тут я уже начал шурупать головой. Что происходит? Тогда я уже выяснил, что гинекомастия – это результат завышенного уровня кортизола из-за постоянного стресса, в котором мы тогда находились. И вот так вот очередной поворот в моей жизни заставил меня вернуться в спорт. Я в какой-то момент понял, что это моя дорога, с которой мне лучше не сходить. Я думаю, что есть люди, которые меня в этот момент поймут. И вернуться оказалось не так просто, как я думал. То есть, начал я опять тренироваться в мае 2010 года. И могу сказать, что я себе на тренировке в зале вообще напоминал какую-то старушку, которая вот-вот умрет или развалится, и она причем вся покалеченная, у нее все болит, куча переломов, и суставов вообще нет. То есть непередаваемое ощущение, которое нельзя описать словами. Во-первых, начнем с того, что я 60 килограмм туда еле пожал. Ну, хотя вес мой был 80 килограмм, и как я не пытался его там за 4 года ниже 80, он у меня не опустился. И вот эти 60 килограмм для меня были тяжелее, чем когда-то 180. Потом начались другие проблемы. В принципе, прогрессировать я начал достаточно быстро. Я начал опять с той же схемы Плинтовича, о которой мы тут рассказывали. Но я допустил одну ошибку. И ты ее, пожалуйста, не допускай, если ты решишь после длительного перерыва вернуться в спорт. Или просто к тренировкам. Начинай тренироваться, как обычный новичок. Начинай с режима 12-15 повторений. Не наступай на тех грабли, на которые наступил я. Потому что мышечные клетки начали очень быстро отзываться на тренировки. Опять переть начало все. Но я забыл об одном, что суставы и связки, которые точно так же расслабились по полной программе, так быстро реагировать на тренировки не могут. И вот здесь вот начались проблемы. Во-первых, мне нужно было в зале со второго этажа там помочь снести гантельку 70 килограмм. Когда-то до этого, там, до 2006 года, там, даже до 2007, не было бы проблемы. А тут я сделал два шага по ступенькам вниз с этой гантелью в руках, и я почувствовал, что у меня в крестцовом отделе позвоночника что-то хрустнуло. Это было защемление, смещение диска, защемление нервного корешка. Я хромал неделю, в надежде, что оно пройдет само, само не прошло. Пришлось ехать к мануальному терапевту, чтобы меня там пошмакали и выпрямили. Следующий момент, когда я отжимался от брусьев уже там, через 3 месяца или через 4, я уже Плинтовича прошел, все хорошо, меня прет, я доволен. Я начинаю отжиматься от брусьев, я повесил там, в третьем или четвертом подходе 40 или 50 килограмм на этих брусьях, ну, на себе на ремень. И в момент, когда я из нижней точки поднимался вверх в момент отжимания, у меня что-то очень сильно хрустнуло в грудном отделе. Я понял, что я собственной трапециевидной мышцей выдернул себе опять какой-то диск, только уже в грудном отделе. В момент усилия, в момент пикового напряжения. Межреберная невралгия, которая потом у меня на следующее утро появилась после вот этого хруста, меня мучило 2 недели, причем это состояние, когда ни кашлянуть, ни пукнуть, как называется. Потому что это опоясывающая боль от лопатки до самой грудины. То есть это по кругу так всю грудную клетку опоясывает боль. И тут уже справиться было сложнее. Но меня все равно вылечили. И, кстати, пуловер упражнения с небольшим весом в этом случае при защемлении грудного отдела вообще шикарная вещь. Хрустит все и становится на место на раз-два. Главное уметь с этим обращаться. Мало того, мышцы, вот, они вроде как мои и вроде как большие стали опять, но они все равно не такие, как были в том же 2006 году. Очерченности такой нет. нет четкости такой. Я начинаю понимать, что жирок таки там где-то в каких-то маленьких щелках накопился, да, просто регулярно тренируясь. Ты так или иначе в каких-то местах не позволяешь скапливаться жиру, даже если он там в каких-то и скапливается систематически. Но как только я бросил тренировки, жир начал захватывать позиции. Его было немного, но он он осел в тех местах, в которых у меня во время интенсивных тренировок, беспрерывных, не было никогда. И вот тут вот я вот тоже, мне было проблематично потом. Грубо говоря, я начал изучать свой организм заново. Потому что через 4 года абсолютно без тренировок это уже был другой организм, мне незнакомый. Это я за год с мая 2010 по май 2011 года набрал почти 27 килограмм. Я с 80 килограмм восстановился почти до 107. Но это были не те 107 килограмм, которые я когда-то имел в 2006 году. И я понял, что мне нужен будет еще один год для того, чтобы вернуть то, что я имел в 2006 году. Но в принципе 2 года все равно не так и много. И вот если ты решишь в какой-то момент бросить тренировки, и там через 3-4 года, там 5-6-10 лет решишь опять начать тренироваться, забудь о том, что ты делал раньше. Начни тренироваться как новичок, и вот как мой друг говорит, не рви жопу, потому что порвется. Вариантов нет. Начни с маленького. И это, грубо говоря, вот этот год повторного начала тренировок был таким серьезным годом испытаний и мучений, потому что постоянные травмы, постоянные какие-то перекосы, какие-то растяжения, скрип, скрежет суставов и всего остального. Ну, такая неприятная штука вообще. Это сейчас я уже себя очень уверенно чувствую. У меня уже все хорошо, я вернулся в привычный для моего организма режим. Он все это вспомнил и сейчас выполняет все мои команды, которые я ему даю. А тогда, в момент возврата к спорту, это была опять война. Потому что он уже привык спать по 4 часа в сутки, не есть, раз в 2 недели пить на каких-то встречах там или просто потому что хорошее настроение и все остальное. И уже объяснить ему, что вся эта лафа закончилась, было очень тяжело. Ну и маленькая темка такая, о которой там ребята в комментах писали на YouTube, называется «Про это» или «Секси-спорт». Да? Я не буду углубляться сейчас в какие-то там подробности биохимии, физиологии или эндокринологии. Могу, вот у меня тут планчик написан, могу начать с середины. Кто-то там переживал по поводу потери белка во время семяизвержения. Ну, грубо говоря, когда сперма вылетает, мы теряем белок, а не стоит ли его экономить? Я, честно говоря, этот коммент читал, я просто чуть не плакал. Не надо так фанатеть по белку. Ну, не надо. Если ты не сушишься, и если тебе можно есть углеводы, если ты не хочешь сбрасывать лишний жир, если ты не можешь не ограничивать количество принимаемых углеводов, я вообще тебе советую забыть о количестве белка, которое ты съедаешь. Во-первых. Во-вторых, вот один выброс спермы, да, во время полового акта, ну, вмещает в себя, ну, там от 0,1 до 0,5 грамм белка. Вопрос. Сколько раз за сутки ты сможешь так стрельнуть, если уж так переживаешь про такое количество, про сохранность белков? Пускай даже каждый час это будет 24 раза. Если мы даже возьмем 0,5 грамма на один раз, это, грубо говоря, получится 12 грамм белка ты за сутки потеряешь. Ну, если не сдохнешь, конечно. Поэтому вопрос опускается, да, такой как риторический, в принципе. Во-вторых, секса бояться не стоит, это не страшно. Мужчина за час занятия сексом потратит ну максимум 300 калорий. Ты на беговой дорожке 600 потратишь или 700, бегая трусой. Да, как ни странно, казалось бы, так тяжело через час этой постели слезть. На самом деле это просто период, это, скажем так, израсходовалась нервная система. Но к калориям это не имеет никакого отношения. Мышцы, весь организм за час секса потратит 250-300 калорий взрослого мужчины. У женщины меньше. И вот эта женская, мужская вот физиология, она слегка отличается. У женщины во время секса и после него наблюдается выброс такой дополнительной порции адреналина, чего в мужском организме не замечается. У мужчины, по-моему, до всплеска адреналина идет. Тут тоже мы разные. И вот, да, есть истории про немецкую сборную по тяжелой атлетике, по плаванию, по чем угодно там. Это, все эти истории, это, в принципе, не вымысел. А там, что немки, спортсменки возили с собой мужей, бойфрендов, любовников, там, еще каких-то альфонсов, да, например, которые в ночь перед соревнованиями устраивали им дикую оргию там в номере в гостиничном, а потом эта спортсменка шла выступать и показывала серьезно лучшие результаты, чем если бы этого секса этой ночью не было. Одни списывают это на повышение уровня тестостерона у женщины после секса, который там держится в течение там полусуток или суток повышенный. Другие на, опять же, на тот же уровень, на повышенный уровень адреналина. Ну, в принципе, даже если и то, и то, то тоже неплохо. Дальше, для мужчин там раньше советовали для повышения там интенсивности тренировок, для там повышения работоспособности, концентрации на пиковых соревнованиях воздержаться от секса, да? Что приводило там через 7-10 дней воздержания к повышенной агрессивности, там, работоспособности и прочему, якобы. Это практика 50-летней давности, на самом деле. Да, уровень тестостерона при воздержании может быть и поднимается несколько дней подряд. Но организм штука такая, он, ты понимаешь, он долго не держится за то, что ему не надо. В отличие от людей, которые носят кучу барахла с собой ненужного из вещей, точно так же и носят кучу говна в голове, которое им не нужно, организм от этого очень быстро избавляется. То, что ему не нужно, уходит на свалку. И вот если организм, не дай Боже, поймет, что секс ему уже не нужен, благодаря воздержанию, ты получишь обратный момент. Ты получишь не повышение этого выработки тестостерона, а ее понижение. Просто потому, что эта функция нам не нужна. Нафига мы будем корячиться и пушиться для того, чтобы вырабатывать этот тестостерон. И организм добавляет в этом плане обороты. Поэтому как доктор один говорил, он задавал вопрос, как вы думаете, сколько половых актов в неделю для человека нормально? Там раз в день, раз в два дня, раз в три дня или пять раз в день. И люди отвечали по-разному. А правильный ответ был, сколько получается, столько и нормально. Если у кого-то получается пять раз в день каждый день, за него можно только порадоваться, для него это нормально. Искусственно занижать этого какое-то количество не стоит. Завысить, возможно, можно попробовать. Что, в принципе, и приведет к ответному повышению уровня тестостерона. Потому что потребность организма в повышении выработки тестостерона из-за повышенного количества половых актов приведет к фактическому повышению уровня тестостерона. Это факт. Это уже сами там медики доказали уже давно. Воздержание всегда плохо. Другой момент, когда заниматься сексом после тренировки или до, могу тебе сказать одно. Час. Мне, допустим, после тренировки час даже есть не хочется. Я уже не говорю о каком-то о сексе, там, о женщинах или еще о чем-то. У меня в душе зеленое рвотное состояние после тренировки. Из-за интенсивности этой тренировки. Поэтому сразу после тренировки сексом никогда не пробовал заниматься. Поэтому на этот счет ничего не могу сказать. А там повышенном уровне тестостерона и прочее. Вот из практики перед тренировкой я, допустим, ни я, ни люди, с которыми я на эту тему общался, за час до тренировки много людей занималось сексом на своей практике. И потом тренировалось, и никто не жаловался на упадок сил, на спад результатов и все остальное. Поэтому уж сильно цепляться и чуть ли не по времени расписывать свое дневное расписание в этом плане, я думаю, не стоит. Если ты кушаешь нормально, спишь нормально, то ни о каком там упадке сил после секса на тренировке не будет идти речь. Хотя, если ты из-за занятий любовью не спал всю ночь, тогда, я думаю, твоя нервная система скажет тебе: Вася, на тренировку идти сегодня не стоит. Но это никак не будет связано с повышенным или с пониженным уровнем тестостерона на данный момент. Это будет связано с усталостью нервной системы. И еще один маленький нюанс, такая маленькая фишка. Я в Киеве свою работу начал там с двух клубов, да, это Софийский, и один маленький клуб, он полуподвальный такой, там старое ржавое железо, старые полы полупрогнившие были. И вот там тренировалась такая старая гвардия, люди, которым уже было там 45-50 лет, которые, ну, мне тогда было 27. И вот они рассказывали интересные вещи. Они с ужасом смотрели на этих наших нынешних качков, которые там отдыхают на тестостероне между курсами, а потом глотают там вагоны всяких восстановительных средств, ну, если вообще глотают, да, типа Проверона, там, Нальвадекса, или Кламида, или еще чего-нибудь. И они вот эти вот старожилы, да, они смотрели на все это и говорили: а мы просто дрочили. Как ни странно. То есть, когда, да, ну, в принципе, дозировки-то поменьше были раньше, потому что люди к этому там щепетильнее и с большим умом относились. При совке-то вообще не было особо выбора в восстановительных средствах, да. И вот народ для себя тогда находил такой способ, для того, чтобы избежать атрофии яичек, для того, чтобы избежать сильного снижения уровня тестостерона собственного во время стероидных курсов, находили такой выход. Искали повод для секса каждый день. Для того, чтобы поддерживать собственную выработку на каком-то хотя бы, блин, вразумительном уровне. И вот, если у кого-то каждый день встретиться с женщиной на этот счет не получалось, выход был один. Рукоблудие. Но когда оказался вопрос, когда этот вопрос касался здоровья, то никто там особо не стеснялся. И в принципе здоровье дороже. Так что занимайся сексом в своё удовольствие. Тренируйся грамотно, кушай хорошо, спи долго. И я думаю, что одно другому у тебя уж ни спорт, ни личная жизнь мешать не будут. Если ты, конечно, будешь где-то перегибать палку, что будет приводить к усталости нервной системы, то тогда уже меняй свой режим или еще ищи другие выходы. Ну а наша сегодняшняя передача про это закончена. Встретимся уже на сайте, на котором будут выкладываться потихоньку новые видео, более конкретные уже, которые касаются упражнений, техники, методики, выполнения этих методик. И там будет раздел вопрос-ответ, там будет форум, на котором все можно будет обсудить, оспорить, предложить и поинтересоваться. Ну а на сегодня все. Пока.